Тема дня. Гражданская война в Америке будет выглядеть провинциальным происшествием на фоне открытий Джеймсом Максвеллом законов электродинамики. Так охарактеризовали роль великого шотландского физика его ученики и последователи. Джеймс Максвелл родился 13 июня 1831 года в столице Шотландии, городе Эдинбурге, в дворянской семье адвоката. За 48 лет жизни у него было столько изобретений, что их хватило бы на целый век работы для большого научного института. Опередив свое время во многих научных направлениях – математике, физике, астрономии, термодинамике, оптике – Максвелл долго оставался непризнанным гением, а некоторые его парадоксы пытаются разгадать до сих пор.
Как говорят, гениальный человек, он гениален во всем. Вот и Джеймс Максвелл заложил основы современной классической электродинамики, ввел в физику понятие электромагнитного поля. Он же является одним из основателей кинетической теории газов и получил ряд важных результатов в молекулярной физике и термодинамике. Но есть и то, что многие не знают о Максвелле. Он является автором принципа цветной фотографии. Сразу после окончания университета Максвелл ставил эксперименты со светом. Кстати, он изобрел первый спиннер, об этом тоже многие не знают. Он придерживался идеи о 7 основных цветах. Но затем он выступил как оппонент и продолжатель теории Томаса Юнга, который выдвинул идею 3 основных цветов и связал их с физиологическими процессами в организме человека. И вот Максвелл и доказал, что основными цветами являются красный, зеленый и синий. А поподробнее давайте поговорим об этом с Дмитрием Зыковым. Он директор фонда «Наука, культура и жизнь», кандидат технических наук, популяризатор науки. Дмитрий Кириллович, здравствуйте.
Добрый день.
Как так получилось, что молодой ученый сразу же после окончания университета, ну, можно сказать, баловался с всякими волчками, спиннерами и сделал такое большое открытие, которое используют и до сих пор?
Ну, вот смотрите, вы уже сказали, что гениальный человек гениален во всем. Ну, может быть, не во всем, но уж, по крайней мере, не в чем-то одном. И с Максвеллом была именно такая история. К сожалению, он очень мало прожил. Совсем-совсем мало. Он
умер 48 лет,
по-моему. 48 лет, да. И можете представить, что бы он сделал еще, если бы пожил немножко подольше, потому что основные уравнения электродинамики – это…
И теория поля.
Его уравнения, теория поля – это тоже его. И, в общем, все 4 уравнения Максвелла изучают сейчас во всех университетах, причем не только физики. На самом деле он, конечно, заложил очень серьезную основу. В том числе он занимался и оптикой, и известно о нем, что он с детства был крайне увлечен оптическими опытами и довольно неплохо разбирался в оптике. То есть уж, по крайней мере, в возрасте там, 12-13 лет он легко объяснял оптические явления своим родителям и их друзьям. И вот это, по всей видимости, какое-то такое чувство оптики у него было. Ну и, наверное, в этом можно поискать объяснение того, что он занимался этими вещами. Но мы знаем Максвелла из школьной программы, ну и из программы там, младших курсов институтов, в основном как человека, который занимался электрическими явлениями, электромагнитными явлениями, и очень мало знаем о его оптических работах. Ну, вот, к сожалению, так получилось. Я не очень понимаю, почему. Потому что, на самом деле, как универсальный ученый, Максвелл не очень-то разделял эти вещи одно от другого. И я думаю, что очень многое ему удалось сделать из-за того, что он довольно четко понимал, что явления, связанные так или иначе со светом, и явления, связанные так или иначе, скажем по-простому, с электричеством, имеют очень близкую природу. И вот это позволило ему сделать несколько чрезвычайно важных открытий.
А я вот, знаете, читала где-то в какой-то статье, что он начал с того, что рассматривал дефекты зрения у некоторых людей, там, дальтонизм или кто плохо видит, и задумался над тем, почему это происходит, и дальше пошел развивать это с точки зрения волновой теории волн света. Как это привело к основным цветам? Я вот сколько читала, так давайте нашим слушателям по-простому, потому что я не смогла.
Ну, давайте попробуем в этом деле разобраться. Значит, разложением белого света на спектральные составляющие занимались до Максвелла очень многие люди. Самый известный из них Исаак Ньютон, который говорил о том, что, ну, вы уже сказали о том, что основных цветов 7, и если их сложить, то получится белое, а если белый взять, то можно разложить его на несколько цветов, а если их хаотически как-то перемешать, то получится серый или оттенки, грубо говоря, серо-бурмалин.
А обратно белый не получается?
Да. Ну, обратно белый тоже можно получить, но только нужно определенным образом проводить смешение. После Ньютона этими вещами занимались довольно многие люди, но и в том числе Юнг, который утверждал, что человек ощущает цвет и различает разные цвета из-за того, что в глазах есть некие элементы, которые отвечают как раз за восприятие трех основных цветов, и из их смешения получаются те цвета, которые мы видим. Максвелл обратил внимание, что, собственно говоря, очень важно, на то, что некоторые его знакомые цветов не различают. В частности, не различают, например, зеленый цвет. Или кто-то из них не отличает черный от темно-пурпурного. Кто-то путает пурпурный с темно-синим или, ну, таким жестко-фиолетовым.
Да, вот а почему это? С чем это связано?
Максвелл задался такой задачей, таким вопросом. С медицинской точки зрения он его решить не смог, но тем не менее обратил внимание на то, что вот такая история происходит. И ему пришла в голову замечательная мысль, что в человеческом глазу наше зрение обеспечивается действительно чувствительными элементами, которые воспринимают три основных цвета, из которых можно собрать практически любой цвет, который мы воспринимаем. И вот одним из первых опытов, которые он провел, это был знаменитый его опыт с фотографией узелка, связанного из трех кусков традиционной шотландки. Он попросил знакомого фотографа сделать три фотографии, три негатива через фильтры разных цветов. Этого фотографа звали, если мне память не изменяет, Томас Саттон. И вот Саттон сделал три снимка шотландки. В качестве фильтров Максвелл предложил использовать водные растворы трех солей. Для того, чтобы получить зеленый цвет, они взяли хлорид меди. Для того, чтобы получить синий цвет, взяли сульфат меди. И красный раствор получился из тиоцианата железа. Эти растворы обладают очень высокой прозрачностью. То есть они почти не задерживают световой поток, но при этом отсекают почти весь спектр, кроме трех названных цветов. И когда такие негативы были сделаны, потом они провели очень интересный опыт. Они спроецировали изображение с этих трех негативов на экран, осветив эти негативы разными цветами. Ну, того цвета, который соответствовал цвету фильтра. И получили впервые цветное изображение, полученное фотографическим способом.
Ну, тогда в середине 19 века это было практически чудо, да?
Это было абсолютное чудо. Совершенно неожиданно вдруг оказалось, что можно сделать цветную фотографию, используя... А это были 50-е годы. Между прочим, еще и фотографий толком не было. То есть были дакеротипы, был еще такой замечательный химик Тальбот, английский, который занимался немножко, он, в отличие от Дагера, использовал другие реактивы не по серебряной пластинке, а негативы, нанесенные на бумагу. Изображения получались жестко черно-белыми и никаких вариантов.
Ну вот я знаю, что после вот этого первого цветного снимка цветная фотография так и не возникла. Еще очень долгое время как бы инженерно не могли вот это повторить, чтобы она была массовой.
Да, технически это было очень сложно сделать, потому что, ну, представьте себе, вот вы делаете три негатива через специальные фильтры. Для того, чтобы сделать эти фильтры, нужно сделать растворы. Ну, куча технических сложностей. В общем, это, конечно, было очень далеко от оперативной фотографии. Но не говоря уже о том, что и выдержки должны были быть очень длинными. И вот представьте себе, вам нужно сфотографировать что-то на улице, да?
Ой.
Ну, кошмар полный. Да. Совершенно невозможно. И, в общем, дальше таких игрушек и таких забавных опытов представление публики, это дело не пошло. А вот представление серьезных физиков, это, конечно, было буквально революция.
То есть не было никаких других фотографий Максвелла, кроме этого узелка, там людей он не фотографировал и улицы. Он только в качестве эксперимента, не практического применения.
А Максвелл провел эти опыты, преследуя исключительно исследовательские цели. То есть это был серьезный научный эксперимент. Угу. Правильно поставленный, все было хорошо. И этот эксперимент явился доказательством предположение, которое сделал Максвелл, что существует, во-первых, всего три основных цвета, не семь, как говорил Ньютон, а три. И что эти цвета – это зеленый, красный и синий. И, в общем, эта теория очень долго существовала. Она через какое-то время получила развитие, и цвета немножко поменялись, но, тем не менее, основная идея сохранилась. И благодаря вот этой идее, которую Максвелл выдвинул и блестяще экспериментально подтвердил, впоследствии появились технические возможности. Я бы даже сказал так. Вот благодаря его идеям и их подтверждению, через какое-то время, когда появились технические возможности, возникла цветная фотография. Цветная фотография, кстати говоря, возникла довольно давно. Как-то у нас обычно считается, что это изобретение 20 века. Это вовсе не 20 века изобретение. Цветная фотография появилась раньше, в конце 19 века. И цветной фотографией занимались несколько выдающихся фотографов. В частности, замечательный русский фотограф Прокудин-Горский в период с 1906 по 1914 год создал огромный альбом фотографий России. Эти фотографии опубликованы, их можно в интернете посмотреть. Наберите фамилию Прокудин-Горский и увидите потрясающие кадры. Во-первых, они в цвете очень хороши. Ну, а кроме всего прочего, он был просто фотохудожником, он был замечательным фотографом. И это такие вот исторические документы, ценность которых трудно переоценить. Но появилось это, конечно же, благодаря работам Максвелла.
Молодого совсем человека, можно сказать, аспиранта. Да?
Совсем молодого человека, можно так сказать, аспиранта. Но знаете, вот интересная штука. Очень многие ученые, очень многие исследователи придерживаются такого мнения, что самые главные идеи в их жизни, которые они разрабатывают долгие годы, приходят им в голову в очень юном возрасте, очень рано. И таких примеров миллионы. Максвелл далеко не единственный человек, которому пришедшая в юности, ну или в молодом возрасте, в голову идея потом служила довольно долго. Дело в том, что от идеи до ее экспериментального подтверждения и такого практического осуществления обычно проходит не очень мало времени. И вот пример с Максвеллом тому хорошее подтверждение. Считайте, в июне 1860 года они сделали вот такую первую фотографию, и только через 40 лет появились фотографии, которые можно было делать уже, ну, относительно оперативно. Это все-таки было не очень быстро, не так, как мы сейчас делаем цветные фотографии на цифровые камеры, там, телефоны, на всякую технику, которая у нас в карманах лежит. Но даже и в этой технике, той, которой мы пользуемся сейчас, все равно идеи Максвелла заложены.
Да, я, извините, перебью, но в наших телефонах там не только эта идея Максвелла, там почти что все благодаря Максвеллу, там и передача сигнала, и все остальное, там все благодаря Максвеллу. Можно и так сказать.
Ни одному Максвеллу.
Ну, ни одного Максвелла, но начиная с него.
Я бы не стал бы забывать про Жереса Ивановича Алферова, благодаря которому существует элементная база современных телефонов. Без его работы мы бы сейчас, так сказать, для того, чтобы мобильным телефоном пользоваться, возили бы за собой маленькую тележку весом 1,5 тонны. Но и Алферова эти его идеи с гетероструктурами пришли в очень молодом возрасте. Что только подтверждает то, что я сказал.
Хорошо, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. И я напомню, с нами на связи был Дмитрий Зыков, директор фонда «Наука, культура и жизнь», кандидат технических наук, популяризатор науки. Спасибо большое, до свидания.
Тема дня.